авторская песня «В лицах».
Вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите сетевизор, вы смотрите YouTube-канал «Эхо Москвы». Это программа «Авторская песня в лицах». Меня зовут Наталья Болтянская. Сегодня у нас в гостях человек, про которого я вообще знаю много. А когда-то я вдруг в эховской передаче «На уединёк» услышала очень хорошие стихи. А потом пошло это, знаете, как такой вот эффект домино. Потому что вот не так давно, буквально на одном мероприятии, поймала ведущего этого мероприятия, который спустился вниз в перерыве, купил книжку. Купил книжку он именно этого поэта. Его зовут Сергей Плотов. Здравствуйте.
Ну, здравствуйте. Да, это очень огромный и замечательный период был «Эхо Москвы» у меня в жизни. Начался он 1 января 2003 года со стишка такого: «Новый год, а за окном прежний вид, неизменный, как салат оливье. Спит держава от Урала левей, и правее похмелилась и спит с новым счастьем. Вот и первый денек точной копии промчавшихся дней. Лишь любимый голубой огонек стал на пару номеров голубей. Пролетели 5 минут, 5 минут. Наш состав до Тихорецкой ушел. И собачники под утро найдут Дед Мороза опустевший мешок. Над заветренной начинкой кастрюль зайчик солнечный пиф-паф по стене. Дежавю маншарами, доживуль до иного пейзажа в окне». Вот дожил до иного пейзажа в окне за это время.
Не знаю, насколько он стал иным, Сергей, но...
Но тот пейзаж был еще в Челябинске. А с «Эхо» началась моя интеграция в Москву, где вот уже 12 лет я живу и тружусь на радость себе и окружающим.
На поэтической ниве?
На всякой, на сценарной ниве, на киносценарной, на драматургической, на поэтической, как хобби даже.
А скажите, пожалуйста, вот как бы несколько раз слыша ваши, безусловно, удачные стихотворные впечатления в наших программах, и не только в них, я тогда все время задумался. Это же, наверное, чертовски тяжело, как это в нужное время на заданную тему написать заданного размера стихотворение. А как вы с этим справляетесь?
Ну, началось...
Я считаю, что датский поэт — это классно. При том, что ваш репертуар совершенно не ограничивается этим.
Не ограничивается, но это было 3 года, да, на «Эхо Москвы». 3 года каждый день по стишку. Это, конечно, мечта графомана. Выполнена просто на 200%, если не на 300. Но сначала просто началось от безысходности, от тоски. Просто я писал это. А потом как-то втянулся. И вот я уже даже начал 4-й год писать, но понял, что идет голая техника, и
прекратить. Что такое голая техника, чем она отличается от одушевленной техники?
А там все равно, знаете, вот как с толкача заводят машину было, там вроде с толкача, но потом-то мотор заработал, и пошло, и что-то там откликается, трогает, но когда 3 года уже вот так с толкача заводишь, понял, что просто ее в результате я просто толкаю. Начал ее толкать, я начал писать январь 2006 года даже, но вот остановился вовремя, сказал себе: стоп, отдохни, займись другим. Тем более, что другое к тому времени было. Я уже был к этому времени шеф-редактором сериала «Моя прекрасная няня», который смешил всю страну, и еще нескольких сериалов. И, в общем, пошла вот эта работа. А потом опять возвратился в театр, но уже в качестве драматурга.
А позвольте задать вопрос о так называемой творческой кухне.
Да.
Вот знаменитый принцип Олеши «Ни дня без строчки». Существует такой способ самореализации. Существуют люди, которые пишут мало и трудно. Существуют люди, которые себя заставляют. А существуют люди, у которых это, вы знаете, вот как выдох. Легко и просто. Вы какой?
Я думаю, что это зависит от цели. Если это идет работа, например, над мюзиклом, как вот было «Все о Золушке» мюзикл, сейчас «Любовь и голуби» премьера прошла в театре, опереты тоже. Это работа. Я сажусь и пишу. Вот. А бывает, что вот какую-то новость прочитаешь, нахлынула, выскочила само. Так тоже бывает. Бывает, даже вот просто идешь, там осенью пахнет, и ведь держишься из последних сил.
Не хочу писать, не буду писать.
Ну, невозможно, сколько можно писать про осень, становиться в этот бесконечный ряд.
Давайте почитаем.
Давайте, да. Давайте такое вот. «Октябрь. Деревня запаслась поленьями. а город новой книгой Пелевина. В квартирах не включают отопление, что, судя по погоде, преступление. Пришел октябрь 17-го. Сдаться в плен ожидаемых ассоциаций, махнуть рукой, мол, это только цифры, былых времен потерянные шифры, что делать, что надеть, куда податься. Пришел октябрь 2017. Картавый грач к чему-то призывает, в маршрутках пролетарии зевают, собака лает, ветер носит Прада, коллеги ждут последнего парада, сочится влага из небесной ваты, и перспективы в целом хероваты. По осени российские пииты становятся слезливы и сердиты, становятся занудными настолько, что музы сами им подносят стопку, которую пиит, сутулив плечи, махнет под заготовленное лече. Поэт в России больше, чем в Анголе, нуждается в дешевом алкоголе. Пришел октябрь 17-го года. Навязчиво ненастная погода, гравюра заоконного пейзажа унылее, чем на полях пейзани, на крыше дождь чечетку отбивает, и оптимизм, как Лившиц, отбывает туда, где в море солнечные блики и где октябрь не такой великий.
Да, очень, очень грустное стихотворение, но на
осень,
самом деле.
Да, да. Осень.
Но у меня такое ощущение, что все-таки есть тут, знаете, вот такой момент. Я напомню, что в гостях у меня сегодня поэт Сергей Плотов. И спросить я вас хотела вот о чем. Вот послереволюционные бродячие собаки, там черт знает что, и огромное количество... Не поверите, если читаешь воспоминания пролетарии, которые ходили, может быть, не все воспринимали текстуально, но воспринимали это ритмически, воспринимали харизму тех, кто читал. И, наверное, как никогда была востребована в страшный период поэзия. И с одной стороны. С другой стороны, есть такой замечательный музыковед Владимир Фрумкин, который пишет о том, что, в общем-то, очень многие, так сказать, слоганосодержащие творческие экзерсисы, как то песни, гимны, они были просто советскими поэтами утащены у своих предшественников белогвардейцев и очень успешно использовались.
Адаптированы.
Да. И я сама несколько лет назад, к собственному изумлению, услышала песню «За рекой Ляохэ», которая совсем о другом, не о том, о чем мы думали. Так вот, скажите мне, пожалуйста, каково место в восприятии жизни поэзии сегодня, на ваш взгляд?
Ой, я за всю поэзию не возьмусь говорить.
Ну,
да, за меня, но это мой способ, конечно, взаимодействия с этим миром, с этой реальностью. Как очень многие, я начал писать в рифму лет с 14. Ну, то есть вот с первыми прыщами мальчикам приходит желание написать стихи о несчастной любви, потому что о счастливой, собственно, что писать-то?
Ну да.
Хотя у них еще ни той, ни другой и не было, но вот почему-то про грустное всегда. Вот. А потом проходит у них, прыщи проходят, а у меня задержалось. Так получилось, что даже мои стихи, которые были написаны в 15 лет, вошли в сборник такой издательства «Молодая гвардия», «Ранний рассвет» под редакцией Евтушенко, где он написал, собственно, про два стишка, которые туда включил, очень теплые мне слова. Ну и после этого, естественно, меня же уже на Кривой Козе не объедешь. Я думаю, если я в городе Омске, меня Евтушенко хвалит. Все, собственно, судьба предопределена. Я большой поэт.
Ну...
Потом это как-то утрямкалось, да, вот, с годами ощущение. Но, в общем, это стал способ такой.
У вас существует тяга, скажем так, к себе подобным? То есть вам нужно сидеть в прокуренном помещении с дешевым упомянутым алкоголем, да, и постоянно обмениваться мемом «старик, ты гений»?
Нет. Нет, ни в коем случае. И вообще вот эти вот... Я понимаю, что это люди от души говорят искренне. Вот ты гений, да? Но они даже не подозревают, насколько это напрягает нормального человека.
Ну да, потому что это нужно говорить или...
И
ну
что,
да.
Или сказать, да, ну, сказать, нет, ну что да, вы, ну. Или бы, да так, я там что-то пописываю, что-то. И тот, и другой вариант, да, он такой... получается странный и дискомфортный для того, как... Можно конкретное стихотворение, да, похвалить, можно включить кого-то в число любимых авторов, которых всегда будешь читать, где бы ни появилось. мне достаточно общения в Фейсбуке, да, я там читаю новые, или там купить новую книгу Сергея Гондлевского, например, или прочитать очередное уже за эти сутки пятое стихотворение Вадима Жука, которое он выложил.
Сейчас скажу страшную вещь. Знаете, буквально несколько дней назад мне позвонила из Америки моя близкая подруга и сказала: слушай, говорит, ты знаешь, вот были мы тут на вечере Гондлевского, они очень давно уехали. И я, говорит, вдруг поняла, что не мои реалии. Я говорю: послушай, ну, он вовсе не привязан,
он
к,
же не, так
не
привязан
цепляется.
К моменту, да.
Она говорит: ну вот ты знаешь, то ли я, говорит, уже стала другая. При всем при том, что вот я, Нателла Болфянская, очень люблю поэзию Гондлевского и считаю, что он большой поэт. Но вот, может быть, язык отходит. Уходит.
Не знаю, может, индивидуально, потому что буквально в сентябре мы с таким замечательным поэтом Леонидом Кагановым выступали в
Зубная фея, напоминаю, да, нашим слушателям.
В Нью-Йорке, и там, собственно, нас очень тепло принимали, было не... квартирники были, даже дополнительные организовывали квартирник. Это при том, что мы оба, в общем, сильно подвязаны к реальностям, к сегодняшнему, вот к этой, наверное, куплетной форме, которая вот в меня впечаталась.
Куплетная форма, да, совершенно верно.
Еще со времен работы с Виктором Шендеровичем на бесплатном сыре, на плавленном сырке, мы с Вадимом Жуком писали вот эти куплеты в конце, и вот это уже забито намертво уже в подкорку, потому что читаешь какую-то новость, и тут же хочется отреагировать на нее из серии утром в газете, вечером в куплете.
Читаем?
Да, сейчас прочитаем. Я найду одну штучку такую. Как раз из куплетных форм. Вот. Хотя это не тот ритм, когда тарара тай-тай там.
Но это не
важно. Но это реакция в рифму на события.
Угу.
События, достаточно сильно всколыхнувшая сеть, это когда правоохранители задержали 9-летнего мальчика, да, который читал
Шекспира.
Стихи, да, Шекспира на Арбате. Реакция была такая: «Не выходи из комнаты, не исполняй Шекспира. Зачем тебе иностранец в пространстве русского мира? Не искушай напрасно своего хранителя ангела. Не выходи из комнаты, на улице чай не Англия. О, не выходи из комнаты, максимум до магазина, максимум вокруг дома, руки убрав за спину, разве что на молебен, все остальное зыбко. Не выходи из комнаты, не совершай ошибку. Не выходи из комнаты, из себя или строя. Не выходи за рамки режима с пометкой «строгий». Не умничай, не высовывайся, стань незаметней вируса, дожидайся ОМОНа, ШМОНа, сноса, доноса, выноса».
Вот ну да.
Такая.
А вот скажите, Сергей, я еще раз напомню нашим слушателям, что в гостях у нас сегодня поэт Сергей Платов. Скажите, пожалуйста, вот мне, может быть, это извращенное восприятие, абсолютно слышен в этих строчках Бродский.
Абсолютно. Это прямая игра в разговор на Бродском.
Я а Дмитрий Львович Быков в одной из своих лекций, он вообще говорил, что Бродский дал как бы новое такое, я даже не знаю, как это, технологию русской язычной поэзии, ну, знаете, как в свое время Гумилев называл да, да. подражательницу своей жены под Ахматовками, угу. так вот такие вот подбродскисты есть. И как бы хорошо это или плохо, каждый со своей степенью, ну, у вас была намеренно взята
это
такая форма.
Взята
а скажите, пожалуйста, когда вот в 14 лет, как вы выразились, с первым пубертатом начали писать стихи, кому подражали? Ну, не могли сразу начать писать своим языком.
Даже я вот не знаю, там были, наверное, Кать Шолтер традиционный достаточно между Вознесенским, Евтушенко, Рождественским, вот этой тройкой. Наверное, да, это было в городе Омске.
Угу.
Вот, соответственно, сибирская окраина, причем даже омская окраина.
Угу.
Вот. Но семья такая литературно грамотная, очень хорошая библиотека. Наверное, это вот была вот эта тройка.
Тогда. А можете вспомнить момент, когда... Или вы сами, или, может быть, кто-то из семьи сказал вам, ну, а это уже, пожалуй...
Такой я момент даже, не знаю, вспомнить не могу, но я очень благодарен отцу моему за то, что он, во-первых, слушал то, что я тогда делал, и очень точно говорил о том, что можно, а что нельзя. Например, он говорил, вот это слово ты взял для подритмовки, оно здесь бессмысленно. Я раздувал ноздри, значит, паром сивку-бурку из себя строил, но я понимал, что он угадал это слово для подрифмовки. Он говорил, не должно быть лишних слов в поэзии. Для подрифмовки, для подритмовки, не для чего. Они там должно быть очень четко. Он был сибирским поэтом, несколько сборников у него, он такой был лирик, такой вот, как я потом уже анализируя, определял, он писал, когда ему было хорошо. Я писал, когда мне было плохо.
Я могу попросить за что-то из не, так сказать, не датских стихов, не событийных.
Да, 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 да. Давайте попробуем из не датских. Вот, например, из совсем недавних. Охотник желает знать, где сидит фазан. Но фазан не спешит открыться, фазан хитер. Охотник смотрит, смотрит во все глаза, но вокруг лишь трава, кусты, а за ними простор. Мамаша желает знать, где сидит сынок, и за что сидит, и когда вернется домой. А сынок как раз затянул на горле шнурок и свалил в тот простор, куда не сумел живой. И согласно закону о переселении душ, он фазаном стал, чтоб в лесах окрестных кружить. А к мамаше вернулся угрюмый охотник-муж, без фазана, которому жить еще. Жить да жить.
Ох, как хорошо.
Вот такой, вот
да, очень здорово.
Такая игрушка. Или там трудновато сделать правильный выбор, когда настроение в обществе в сущности таково, что одни, услышав «пора валить», уточняют «куда», а другие деловито спрашивают «кого».
А, скажите, пожалуйста, а вот существует еще огромное количество, ну, все-таки жанр поэзии, он на свете есть, живет довольно давно. И периодически... Мы с вами немножко поговорили о, так сказать, подбратскизме. Периодически возникают такие формулы, формы зарядки для хвоста. Вот я помню, как в свое время для меня был просто личным оскорблением наличие у Игоря Северянина такой формы, как квадрат квадратов. Ну, застрелишься, пока напишешь, ну, ей-богу.
Да.
Вот. Или несколько более простой, но ничуть не менее трудоемкий венок сонетов. А что вот такая... игра, или там тот же Бродский, который писал стихи в форме бабочки. Что это для вас? Вы так можете? Вам такое надо?
Я так думаю, что могу, постаравшись, потому что, в принципе, я такой, можно сказать, полиглот поэтический, потому что для меня каждый поэт, да, состоявшийся, это язык. Я могу говорить на Бродском. Это как человек переходит на английский, например, в разговоре, но говорит не просто, изображая английский язык, а он говорит на нем, но о том, что волнует лично его. Также можно перейти на твардовский язык, да, там, на рождественский, не знаю, там, на гондлевский. Сложно, но можно перейти. Вот. И...
На Велимир Хлебников можете перейти?
Да, можно перейти.
Ну да, только нужно немножечко подготовиться.
Конечно,
ну, да.
Вот.
Пример.
Ну, например, пример перехода на Бродский. Был у меня такой цикл, да, он сейчас есть, собственно. Это «В лесу родилась елочка», пересказанная, да, разными поэтами.
Ну да.
И в том числе там было Ахматова, Цветаева, был Твардовский тот же, был даже Олег Митяев. Вот. И был Бродский. У него это, когда я говорил о елочке на Бродском, это называлось «Большая элегия елки». Уснуло все, морозный лес умолк, уснули сосны, кедры, пихты, ели, осины, липы. В тундре дремлет мох, спит кактус в Мексике, в Алуште асфадели уснули, бурундук под елкой спит, и елка спит, ее не дрогнет хвоя, лишь темный, лишь мокрый снег под полозом скрипит, спит заяц, волк, его не слышно воя, уснул мороз, спи, елочка, бай-бай, поет метель, но и она уснула, в деревне избы спят, уснул трамвай в своем депо, вдали звезда мелькнула, и снова ночь, и ель в глухой ночи зрачок из мрака тянет еле-еле, так лошадь тянет дроги и молчит мохнатую ногой, пространство меря. Но кто не спит? Не ты ли, мужичок? Выводишь тонким голосом консону в глухом лесу, где каждый стебелек спит праведника сном под снегом сонным. Да, это ты, под мышкою топор пригрелся, но свое предназначение он выполнит, разбуженный тобой. Вновь Рождество пришлось на воскресенье, как несколько времен тому назад, заносит снег следы, и путь неблизкий закончит елка к радости ребят, что шепчут «Merry Christmas» по-английски. Такая
хорошо.
Вот игрушка была.
Скажите, пожалуйста, пожалуйста, опять же, существует определенное количество людей, которые воспринимают себя, ну, мы с вами немножко уже даже затронули эту тему, когда я гений, а второй, ну, так пописываю чего-то. Я знаю нескольких представителей этого цеха, которые, скажем так, всегда в активе держат, я не знаю, 20 стихотворений или песен. Все остальное по мере написания нового убывает из этого списка, список меняется. Вот, скажем так, ваше отношение к написанному вами?
Что-то действительно отпадает, особенно за вот эти 3 года на «Эхо Москвы», но невозможно было каждый день выдавать сюжет, там, да, какой-то шедевр. Это просто нереально. Ну, хотя бы не упасть ниже планки грамотно написано. Да? Угу. Вот. Какие-то из них вот пропали, остались там в этих вот файлах лежать. Какие-то действительно вошли в концертный репертуар уже независимо от даты, от чего-то там, от этого. Например, вот был такой стишок, он был написан в конкретной дате, но так его можно читать отдельно. Называется он «Предупреждение или всех касается». «Я походя попал окурком в урну. Так ерунда, никто и не заметил. Но я-то сразу сделался культурней и сам себя увидел в новом свете. Я стал к себе иначе относиться». Упала бескультурия завеса. Теперь я перманентная частица всемирного культурного процесса. Держусь за вилку левую рукою, поддерживаю светское общение. Я перешел на «вы» с самим собою. Забавное, скажу вам, ощущение. Приходится гораздо чаще бриться, а раньше я гораздо реже брился. Мне надо на кого-нибудь молиться. До этого спокойно обходился. Сезанн открылся. Гессе весь в закладках. Душа теперь обязана трудиться. А как ж все шло уверенно и гладко? С любым такое может приключиться.
Очень хорошо.
Осторожненько тогда.
А как, скажем так, кому нужна на сегодняшний день поэзия в плане издателей? Ведь, смотрите, интернет, да, великие социальные сети, они сделали одновременно плохое и хорошее. С одной стороны, вы можете обрести своего читателя, но с другой стороны, это, к сожалению, неконвертируемая ценность, да? А поэты, страшный секрет, тоже кушать хотят.
Хотят, да.
И это нормальный ход. И ситуация, когда у вас, в подъезде сидит 5 издателей, нервно курят и отпихивают друг друга локтями, это сладкая ситуация поэтическая, но вряд ли она на сегодняшний...
Да, да, не случилось. Не встречался
пока. Как происходит
возможно,
путь к читателю?
Возможно, это как у Дементьева там, или у Ларисы Рубальской происходит, я думаю, что так, из тех замечательных, уважаемых мною поэтов, как там Игорь Иртенев, да, там тот же Сергей Гонлевский, Юрий Ряженцев.
Вот,
ну, друзья,
давайте.
Этого не было. У них такого нет. Я не знаю. Дело в том, что я все-таки зарабатываю другим сценарным делом, а поэзия, если это не поэзия для театра, как, например, сказка в стихах, написанная «Кот в сапогах», которая идет в Ахтанговском театре уже много лет, или там тот же «Все о Золушке», или вот сейчас должен скоро выйти мюзикл, музыкальный спектакль в Театре наций «Синяя-синяя птица», который мы с той же командой, которая «Золушку» делали, делаем. Вот, это работа уже. Мюзиклы, вот это я все очень люблю, но это приносит деньги, но это другое. А вот такое нет. И у меня вышло 2 сборника за эти 12 лет, что мы не виделись.
Можно я задам бестактный вопрос?
Да.
Эти сборники вышли за свой счет или за
издательство? Вот, я хочу сказать, да нет. Первый сборник, это был издан за счет Геннадия Хазанова, автором которого я тоже много лет являюсь. Он просто, поскольку я не хотел за счет автора, он сказал, будете за счет исполнителя.
Да, понятно.
И все нормально. И это был такой подарок мне на 55-летие от него. 300 экземпляров, тираж, но это был сборник, это была книга. Впервые за вот эти вот 40 лет, да, которые прошли с начала писания в рифму, у меня появилась книга. Это было очень приятно, она вся раздарена уже. Ну, и потом тоже ребята из Академгородка, из Новосибирска, они посодействовали в выходе 2-й книжки, которую я вам подарю, конечно.
Спасибо.
Вот, да. Вот куда вошла еще часть вещей.
А скажите, пожалуйста, Сергей, вот если вспомнить любимый мой булгаковский театральный роман, там в один прекрасный момент Максудов: «Я чего-то испугался и крупно вывел конец». Вот в какой момент вы понимаете, что да, готов еще сборник, да, готова еще книга, да, готова еще глава, не имеющая отношения к так сказать, бытописательству, к драматургической, сценарной и прочей деятельности.
Ну, здесь вот просто накоплением критической массы. То есть в первый сборник вошли определенные части, там «Каша из топора», это вот игрушки, это большой такой цикл, игрушки с литературными героями раннего и среднего детства и самыми разными стилями. А во второй дефиле сборник, в него вошли те тексты, которые были в Фейсбуке уже за несколько лет написаны, они как-то так поднакопились, и поскольку я честно предупредил ребят, что я хочу, чтобы у вас не было неприятностей, да, по всем позициям, в том числе там где-то встречается и ненормативная лексика и так далее, вот, они сказали ничего-ничего. И вот это на сегодняшний момент, вот на третий сборник у меня нет ничего.
Понятно. То есть вы вырабатываетесь полностью.
Да, я вот поняла. То, что вот было по сусекам наскреб.
Давайте стишок, а потом еще, если успею в этой части, если нет, в следующей спрошу про абсцентную лексику.
Хорошо, да. Стишок тоже осенний такой. «За окнами уныло, серо, голо, дожди твои деньки клюют с руки. Пусть где-то осень просто время года, здесь осень – славный повод для тоски. Хоть и зимой народ не то, чтоб весел, да и весной творится там и тут то, что у нас по городам и весям сезонным обострением зовут. Мы сквозь сезоны движемся натужно, суча печаль с утра и до утра. Здесь можно летом жить на всю катушку, когда б не август, чертова пора. И как тут быть, никто не знает толком, сколь на народной гуще не гадай. Для радости июнь с июлем только, одна шестая года, не Клондайк. И под шинелкой серой небосвода приткнешься, да подумаешь не раз. Да, у природы нет плохой погоды, она ее потратила на нас».
Действительно. Скажите, пожалуйста... Что касается абсцентной лексики.
Да.
Я однажды слышала такое высказывание, что не принимающих абсцентную лексику подводит слишком богатое воображение. За каждым сказанным словом представляется либо предмет, либо действие. А нужны ли запрещенные слова в поэзии?
Я думаю, все зависит от обстоятельств. Бывает, ну, то есть для меня это...
Только примеров не надо.
Нет,
нас
я
закрою.
Не буду, нет, конечно. Но это эмоциональная окраска несет. Это все-таки несет эмоциональную окраску в одном случае, да, и если сильно тебя достало, то по-другому просто не скажешь, не отреагируешь на какое-то событие внутреннее, внешнее, вот. И либо это, если стихи написаны от лица какого-то персонажа.
И это входит в
и
него,
это входит,
так сказать,
но
лексику.
Не будет слесарь все-таки на латыни общаться со своим
всякое
другом.
Всякое бывает, значит.
Всякое бывает, но вот как правило, все-таки да, Веневитинов не их любимый автор какой-нибудь там, или ранний Боротынский.
Знаете, я никогда не забуду, как много лет назад я была в городе Краснокаменск. Как раз там в этот момент сидел Михаил Борисович Ходорковский, и там была большая международная группа журналистов, и был такой Джо, который был настоящий британец, он был высоченного роста, клетчатый шарф, его нет в живых, к сожалению, уже. И вот мы с ним однажды в каком-то ресторанчике пошли покурить. И компания была большая, я с ним говорю по-английски, с другими коллегами по-русски, и вдруг ко мне подходит человек такой. У местной элиты был характерный признак. Одно ухо ушанки поднято, другое опущено. И вот этот полуопущенный ко мне подходит и говорит: «А он что, говорит, не русский?» Я говорю: «Не, не русский». «А каковский?» Я говорю: «Британский». «Знаешь что?» сказал он мне. «А ты ему скажи, здесь не Шекспир». И как-то вот мне так стало хорошо. На этом месте я думаю, что мы сейчас сделаем рекламную паузу, а потом продолжим разговор с поэтом Сергеем Плотовым.
Авторская песня «В лицах». Авторская песня «В лицах».
Вы слушаете «Эхо Москвы», смотрите сетивизор, ютубовский канал. У нас в гостях поэт Сергей Плотов. А скажите, пожалуйста, если бы вы сами составляли антологию русской поэзии первой четверти 21 века, кого бы в нее включили? Себя включили бы?
Себя бы включил, да.
А еще? Гандлевского? Да. Понятно.
Нет, Гандлевский, Иртенев, Жук, Каганов, думаю, что Влахко, Елен, Черняев, вот это направление. Я бы сказал, что это направление разговорной поэзии, а не как
рапсоды, да, раньше были давным-давно некие рапсоды, которых, видимо, слуха не было, поэтому они не пели, а читали стихи громко, красиво, с выражением. Это звучащая поэзия,
которую надо слушать. Ну, северянин был апологетом,
да.
Можно
вот,
сказать.
Вот так вот. Очень много интересных авторов на самом деле. И даже вот так побываю, например, Дмитрий Коломенский, я для себя такого питерского, например, автора открыл совсем недавно и очень рад, что открыл. Вот он мне книжку подарил, а я ее так смакуя читаю.
Угу.
Вот.
Ну, давайте мы смакуя почитаем еще немножко вас.
Давайте. «Мой бывший друг раздался вширь, седые искры в бороде, и кожа бледная, как жир, застывший на сковороде. Так гасят струи, так гасят струи суеты былых порывов костерок. Так вытираются мечты о скучной жизни потолок. Провинция, где слиплись дни, как леденцы на дне кулька, где сколько лямку не тяни, в цене лишь свечи до пенька, где кто пришелся ко двору, стабилен в смысле перспектив, где тихо умер бывший друг, хотя и думает, что жив».
Ох, как страшно-то.
Вот такое, да.
Конкретно адресовано, простите за...
Конкретно адресовано, но в целом все-таки потому что...
А знаете...
Я сам провинциал. Во многом.
Вот хочу об этом на самом деле спросить, потому что в советские времена, которые мы с вами помним, многие не помнят, была известная идиосинкразия к столицам, при всем при том, что за колбасой все равно ездили в столице, да? И не любили москвичей. Я помню, мне в 12 лет соседка по съемной квартире где-то в Прибалтике объясняла, она была ленинградка, за что они москвичей не любят. И хочу вас спросить, с другой стороны, я очень хорошо помню, как однажды мне выпало выступить в доме-музее Марины Ивановны Цветаевой в Тарусе, причем этот дом-музей был очень интересно создан. Его создала в буквальной степени, так сказать, доброходка, которая пришла из Калуги и стала объяснять, почему именно в Тарусе должен быть дом-музей. И когда я в какой-то момент решила бутылку воды поставить на стол, мне сказали: «Наталья Саль, не делайте этого, это стол на Иловайской». И мне стало, с одной стороны, безумно неудобно, а с другой стороны, я поняла, что вот этой провинции, так сказать, с этой провинцией все будет хорошо. На ваш взгляд, место?
Для меня провинциальность – это не географическое понятие для меня. Угу. Это внутреннее. Я бы это попробовал определить как очень заниженная верхняя планка. То есть, когда тебя устраивает, что ты лучший футболист у себя во дворе, да, а тебе предлагают поехать на чемпионат мира, если ты там, шансы есть все, что ты там обделаешься и проиграешь, но это будет чемпионат мира. Угу. И ты остаешься лучшим футболистом у себя во дворе, ты провинциален по сути. А так, ну, как я в Москве 12 лет, хотя я всегда, вот у меня лет с 7, наверное, начался трисистризм в острой форме, да, в Москву. И в конце концов я эту мечту осуществил, и очень рад, что пришелся и востребован, и да, мы сошлись, моя любовь к этому городу и принятие городом, такое непростое, да, это сошлось. Поэтому, ну, я, естественно, я много жил и в Омске, и в Челябинске, и езжу по стране. Везде есть живые люди.
Дайте я вас чуть разверну. Помните, была такая книжка, в свое время она на меня совершенно неизгладимое впечатление произвела, «Ложится мгла на старые ступени». Угу. Там описывается совершенно противоположная ситуация, когда от ужаса, от возможной опасности для жизни, здоровья и вообще для существования, семья уезжает из центрального, так сказать, места, куда-то в деревню к тетке в глушь Саратов. Скажите, пожалуйста, вы можете себе представить такую ситуацию в современной России? Апокалиптически-поэтически.
Представить-то можно, но мне сдается, что лучше-то не станет. Лучше не станет. Ну, такое вот центростремительное построение государства, что все равно сливается именно в Москву. Все сходится сюда. Смотря что хочет эта семья. Если им достаточно, в общем, вот этих трех соток...
Сейчас есть, слушайте, есть интернет.
Ну, куда-то уехала,
везде.
Да. Ну, не везде. Ну... Вот в том-то и дело, что и это не везде. Вон куда-нибудь там в Кировскую область въехать. Это все. Это путешествие во времени. Угу. У меня вообще полное ощущение, что машину времени-то втихаря в России построили. Правда, она работает только в обратную сторону. Угу. И сейчас ее на нас испытывают. А о Москве вот такой стишок у меня есть. Потому что я вот наблюдаю, как катастрофически похорошела Москва в последние
катастрофически,
годы.
Катастрофически, да.
Да. Кто-то в прошлой жизни был собакой, кто-то независимым котом, а Сергей Семенович Собянин сто пудов каким-нибудь кротом. Не смотрите на него критически, мол, столица стала как нарыв, он не рыть не может генетически, он живет лишь что-нибудь нарыв. Да чего ж ему, бедняжке, тяжко в грунте ковыряться день за днем? Пусть родится он пятиэтажкой в новом воплощении своем.
Ужас один.
Так он... Там есть на эту тему еще, но оно как раз вот изобилует лексикой вот этой запрещенной. Да.
А еще? И у меня еще есть куча вопросов. Хорошо. Но я даже не знаю, как...
Ну вот я там длинненькое оставлю на финал. Оно такое хорошее, финализирующее. А так, глядели радостно и зло. От перспектив в груди пекло. Потом прошло, перебесились. Висит над площадью жилой тяжелый запах пожилой. Как резко мы поизносились. Пора закатывать губу. На високосную судьбу свою уже не смотрим косо. Нет, мы пока не старики. Но в нас погасли огоньки, как в доме, что назначен к сносу. Что делать? Четко понимать, что западло нам унывать. И между лет, как между стопок, теряя зубы и кряхтя, ползти вперед, хоть на локтях. В мозолях аккуратных штопок.
Хорошие стихи, правда хорошие.
Лирика такая.
А скажите, пожалуйста, вот еще. Вот есть такой замечательный автор, Вероника Аркадьевна Долина.
Конечно.
И у нее есть довольно страшная песня про что-то, что появилось, и сказала ей Вероника, шепча: «Вероника, я последняя песня твоя». Можете себе представить такую ситуацию?
Ну, наверное, да.
И как?
Буду по обстоятельствам, буду как можно дольше сохранять вот это, чтобы не пришло. Вот. Но когда-то оно, конечно, произойдет.
Вот понимаете как, ведь когда человеку там, не 14, попозже, 18, наверное, 20, наверное, основной триггер, выражаясь модным словом, писания, это отвага. Это нормальная такая юношеская отвага, может быть, гипертрофированная половая активность, вот все что угодно. Потом эта отвага начинает отступать, и уже, так сказать, мастерство-то появляется, а уже не надо. И вот как-то так...
А сказать-то не
о чем. Ну да.
Не знаю. Как... Пока вот вроде бы хватает вот этого поэтического тестостерона, пока хватает на разное. У меня определенное отношение, в общем, к происходящему, вполне конкретное. Например, вот такой стишок, оно, о нем много скажет. «Дерево вырубят, дом снесут, сына убьют на войне. А тебя самого отправят под суд в чудесной нашей стране. И те, кто стоит во главе страны и ее смертельных атак, несказанно будут удивлены, если что-то пойдет не так. Если дерево будет тянуться вверх, в землю дом не осядет вдруг, и твой сын проживет спокойно свой век, а за сыном внучка и внук, на стволах проступают капли смолы, новым детям ведется счет, шансы есть, но они ничтожно малы». И еще мельчают. Еще.
Я напомню, что в гостях у нас Сергей Плотов. Скажите, Сергей, можете ли вы вот в той подборке, которую вы принесли сегодня под программу, найти стихотворение, написанное вами в состоянии некоего абсолюта? Абсолютное счастье, абсолютное раздражение, абсолютное вот чистое чувство.
Внезапно, конечно. Я так слету-то не вспомню, пожалуй. Нет, наверное, нет. Так,
кто... То есть всегда идет некая кровавая Мэри?
Да, что-то такое идет, да. Нет, не думаю.
Ну тогда читайте без как бы без определенных заказов.
Да, хорошо. А, вот такое. Это я говорил про этот цикл «Каша из топора», да, посвящение литературным героям раннего и среднего детства. Вот это чистая игрушка. Это вот как принцип «Каши из топора» в сказке. Все в кучу, и получится что-то. И вот, например, такой подход к стихотворению, к персонажу Шерлок Холмс. Гул затих, и в лондонском тумане, прислоняясь к дверному косяку, доктор Ватсон дописал в романе самую последнюю строку. «Ты жива еще, старушка Хадсон? Жив и я, хотя терзает сплин. Но сегодня добрый доктор Ватсон обещался притащить морфин. Связь времен без нас восстановили, человечки водят хоровод. Добрая собака Баскервилли и мне на счастье лапу подает. До свидания, друг мой, до свидания. Зря мне скрипка душу теребит, будто я весенней гулкой ранью в кэбе подъезжаю к Бейкер-стрит. Будто я опять, занявшись делом, как когда-то собран и хорош, хитроумно так переоденусь в старомодный ветхий макинтош. Доктор Ватсон хмур и озабочен, ничего не хочет упустить. Мне же наплевать на сумрак ночи, сквозь туман тернистый путь блестит. Злобствует профессор Мориарти: задержать, поймать, остановить. Я один, все нынче в Скотланд-Ярд. Жизнь прожить. Не трубку покурить.
Не поле передач, не трубку. Слушайте, очень хорошо. Сергей, к сожалению, вот наступает такой момент, когда пора, что называется, завязывать. И, во-первых, всяческих всевозможных вам творческих удач. Очень надеюсь, что они будут вам сопутствовать, так скажем, неизменно. У вас есть какое-то заготовленное стихотворение на финал?
На финал, да. Значит, это та же игрушка из цикла «Каша из топора». Игрушка с нашим любимым произведением, которое у всех, я уверен, лежит на тумбочке прикроватной. Это, конечно, песня о Гаевате Лонгфелло в переводе нашего любимого нобелиата Ивана Бунина. А у меня это называется «Песня об азиате». Любимое, кстати, произведение Шендеровича у меня, которое он всегда просит ее рассказать. «Если спросите, откуда есть пошла земля родная, я скажу вам, я отвечу. Мы пока еще не ели, никуда мы не ходили, мы духовностью богаты. Если спросите, откуда в нас богатая духовность, я скажу вам, я отвечу. Мы ж ребята азиаты, почитай, что те же скифы. И раскосы наши очи, и жадные они без меры. Вас, к примеру, миллионы, нас же тьмы, 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 тьмы. Если спросите, откуда эти вечные сражения, отчего мы, азиаты, не находимся в покое, я скажу вам, я отвечу, нам покой частенько снится, но реальность нашей жизни интереснее сновидений. Если спросите, что делать, а тем паче, кто виною, я скажу вам, я отвечу на проклятые вопросы. Ничего не надо делать, понаделали изрядно. На вопрос же, кто виною, так отвечу. Конь в тулупе, да степная кобылица, что ковыль в степи помяли. Если спросите, откуда наши радостные песни, где невеста утонула, где прохожий застрелился, где кружится черный ворон и лучина догорает, я скажу, я так отвечу, не покажется вам мало. Эти песни, я отвечу, ряба курочка напела, и не спрашивайте рябу, мол, куда же ты несешься? Где приспичит, там несется, в слепоте ее куриной тень великого Гомера. Если спросите, откуда эти ямбы и хореи, этот стих Александрийский амфибрахий да анапист, я скажу вам, отвечаем мы за всю культуру разом, в том значении азиатов в бесконечной вечной жизни. А соседние народы пусть слегка посторонятся. Но не спрашивайте более. Я немного утомился. Мне чего-то гаевато. А кому теперь легко-то?
Сергей Плотов в гостях у «Эхо Москвы». Спасибо большое. Всего доброго.
Авторская песня «В лицах».